Интеллектуальная культура. Наука, образование и дух времени. Вот она, область для дискуссий. Расставляем точки над «и». У микрофона Ивар Максутов.
9:07 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука» сайта postnauka.ru. И, как обычно, в это время по вечерам вторника мы разбираемся с сложными вопросами культуры. Но сегодня, естественным образом, мы разбираемся с сложными вопросами экономики. Я думаю, что все наши радиослушатели обеспокоены тем, что происходит на валютных рынках. И поэтому нам нужно расставить, ну, я посчитал, что важно расставить в такой день точки над «и» в вопросах с валютными курсами. С одной стороны, чтобы мы не так волновались по этому поводу, потому что так или иначе все волнуются. А с другой стороны, чтобы понять вообще, что это за зверь такой, почему, что означают валютные курсы, как они растут, от чего они растут. Много вокруг этой темы мифов и спекуляций. Я, по крайней мере, читал за последнюю неделю много разных домыслов. Нужно с этой темой серьезно и внимательно разобраться. Позвал сегодня замечательного экономиста, сотрудника Высшей школы экономики, целого ряда лабораторий, который был и в этой студии неоднократно, и на «Постнауке» много записывался. В частности, его довольно интересный есть текст о курсах валют на «Постнауке». Можно его почитать и посмотреть. Не прямо сейчас, но, может быть, после эфира. Алексей Белянин у нас в гостях. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Плюс 7-925-48-94-8. Телефон для смс-ок. Говорит Москва. .ру сайт у нас работает. Присылайте туда свои вопросы, какие-то соображения, предположения. И Twitter, говорит МСК, у нас работает. Ну, на сайте проще всего это делать. 8-495-7373-94-8 — это телефон прямого эфира. Я думаю, что во второй половине передачи мы его включим, а пока будем разбираться с тем, что это такое валютные курсы, почему они такие. Ну, Алексей, давайте с самого начала. Что означает, ну, с простого вопроса, что означает курс валют? То есть что вообще означает, что там, ну, от доллара и евро отвлечемся, а то они какие-то астрономические совершенно формы приобретают сейчас. Что означает, что, скажем, ну, там вот, один юань, я не знаю, сколько стоит, честно говоря, один юань, но предположим, что вот один рубль — это 25 юаней, ну, предположим, да? Что означает, что один рубль — это 25 юаней?
Ну, валютный курс очень-очень простая вещь. Вы можете покупать на рубли, допустим, картошку, да?
Да.
Сколько юань стоит, я каюсь, не помню, сколько стоит сейчас юань, да? Но вот килограмм картошки, грубо говоря, стоит там вот в Москве, там, да, вот там 15 до 30 рублей, да? Вот вы можете купить на 30 рублей, можете купить килограмм картошки. А можете, могли до недавнего времени, на те же 30 рублей пойти купить доллар, да? Вот курс валюты — это просто-напросто цена одной валюты в другой валюте. Да?
Ну, так, тогда...
Валюта — это такой же товар, как и любые другие, как и картошка, как и автомобили, как и услуги стрижки там, или маникюра, как и поездка на курорт на Гоа, как и почти все, что угодно, что может набрести в голову.
Ну, кажется, это странно. Ну, как одна бумажка стоит 25 других бумажек. Почему одна бумажка стоит 25, или монетка? Одна монетка стоит 25 других.
Это вопрос о том, почему курс такой, а не другой, да? От чего зависит, какие цены валют? Сколько стоит одна валюта в другой валюте? Да? Вопрос об этом. На него есть ответ, естественно. И зависит он от ряда причин. Первый из них, конечно, это сколько существует в мире одной валюты и другой валюты. Если, грубо говоря, Саудовская Аравия там выпустила 1 миллион своих реалов, там, да, вот, а, условно говоря, Украина выпустила 100 триллионов своих гривен, да, и у них есть какая-то торговля, да, между собой, то вот понятно, что Украина может дать много гривен за один реал, да, соответственно, реал будет стоить много в гривнах, да, и наоборот. Но это первая такая, самая базовая причина. Второй фактор, естественно, понятно, что украинцы предъявят спрос на реалы только в том случае, если они много чего покупают за реалы. Да? И, соответственно, саудиты предъявят спрос на гривны, если они много чего покупают в гривнах. То есть это зависит от товарооборота между двумя странами. Если вы покупаете много в какой-то стране, вы предъявляете активный спрос на ее валюту, то есть много ваших денежных единиц вы готовы дать за единицу другой валюты. Соответственно, ваша валюта будет в тенденции будет более дешевой и более дорогой. Но если они покупают много у вас товаров, они определяют спрос на вашу валюту. Соответственно, много их единиц давит, приходится на одну вашу. Баланс спроса предложения валюты определяет валютный курс.
Угу. Но это базовая история.
Базовая.
Ну, то есть, в первую очередь, насколько одна страна заинтересована в валюте другой страны.
Да.
Если
да.
на глобальном да. рынке мы смотрим, то, соответственно, насколько мир в целом заинтересован в валюте одной страны
да.
И как
да.
бы
да. Да.
и ну, наоборот.
Кросс-перекрестные валютные курсы этим, собственно, и задаются. Да, вот, то есть, сколько в среднем всего все покупатели всего земного шара хотят купить товаров, номинируемых в долларах.
То есть, да? грубо говоря, если мы переносим ситуацию на текущую российскую, то в нашем рубле в данный момент Европа и Америка не очень заинтересованы.
Совершенно ну, то есть, верно.
Если да. это рассматривать как такой показатель заинтересованности в экономике той или иной страны.
Совершенно верно. Хотя надо признаться, что это только часть, естественно, истории. И последние, третьи фундаментальные компоненты состоит в том, что на валютный курс, конечно, влияют не только потоки товаров, то есть спрос на товары данной страны и товарооборот между странами, но влияют и потоки капитала. Потому что, допустим, если, допустим, в Российской Федерации вот, до недавних пор очень неплохие можно было проценты заработать на покупке активов, деноминированных в рублях. То есть на покупке облигаций, на покупке ценных бумаг, того же самого, голубых фишек наших, да, замечательных, «Газпрома», «Роснефти» той же самой, да. Вот, и эти товары, эти активы, эти акции, деноминированные в рублях, они обращаются в России. Если вы хотите получить какой-то доход в России, вы покупаете рубли на свои доллары или евро, да, покупаете на эти рубли акции «Газпрома», условно говоря, акции «Газпрома» растут в цене, в некоторый момент вы понимаете, что, ага, они выросли хорошо, вы фиксируете прибыль, то есть продаете их обратно, получаете большее количество рублей, меняете на свои доллары евро и счастливым лицом уезжаете с ними на Запад, тратите их там в Лондонах и Нью-Йорках.
Но физически-то вы не уезжаете, вы покупаете через какую-нибудь там программку сейчас,
ну,
да?
Ну, это устроено по-разному, да. Но, в общем, логика такая, что если активы, деноминированные в какой-то валюте, растут в цене, они становятся привлекательными для покупателей из других стран, и они определяют спрос на эту валюту. Да? То есть это еще третий такой фактор фундаментальный, который приводит к тому, что валюта, допустим, рубли в данном случае, да, были интересны иностранцам до вот недавних пор, когда у нас было, мы были интегральной частью, неотъемлемой частью мирового экономического пространства, мирового финансового рынка. И да, у нас было много достаточно таких вот шальных, как иногда говорят, евро или долларов, которые приходят на российский рынок, покупают российские активы, такие портфельные инвесторы, так называемые. У них нет никакого стратегического интереса в предприятиях, но у них есть интерес заработать на фондовом рынке. Они вкладываются в наши активы, активы начинают расти в цене, в том числе и под влиянием того, что они в них вложились, между прочим, да. И если они растут хорошо, то кто-то прибыль фиксирует, но приходят новые инвесторы. Да,
то есть поэтому... привлекательность да. ценных бумаг российских предприятий оказывает также влияние
да,
на курс рубля по отношению
да,
к другой валюте.
Да, да, да. И это фактор, укрепляющий рубль, конечно.
И в результате санкций, в результате того, что они не могут больше выходить на российские рынки, или это как бы несет какие-то риски для их там предприятий, или, не знаю, как человек, инвестиционных компаний и прочее, это тоже влияет негативно на...
Совершенно верно. Вот сейчас первая причина, конечно, того, что с рублем происходит то, что происходит, она состоит в том, что санкции и так далее, они привели, причем не только прямые санкции, но и, скажем так, такое, что называется по-английски moral suasion, убеждение, видимо, такое, или мягкое убеждение со стороны властей США и Евросоюза, что, ребята, с русскими сейчас дело иметь не надо. Это приводит к тому, что уходят портфельные инвесторы, то где-то месяц, начиная с октября, в общем, инвестиционным компаниям в России стало нечего делать просто потому, что не стало инвестиций, грубо говоря, нет желающих вложиться сюда. И отток капитала, да, это десятки миллиардов долларов ежемесячно. Конечно, это все отток валюты с российского рынка. Получается, у нас становится много рублей, сколько было раньше, а долларов становится меньше. Что происходит с рублем? Рубль обесценивается относительно доллара. Падает в цене, да? Потому что меньше долларов приходится на 1 рубль.
Ну, меньше долларов на 1 рубль в нашем пространстве.
В нашем, конечно. А в их пространстве, ну, есть, конечно, у них какой-то спрос на рубли, но это в том случае, если они хотят у нас за рубли что-то купить. Да? Ну, у них есть такие вещи, конечно. Они за рубли у нас покупают что?
Понятия не имею.
Ну, они за рубли у нас...
Пенько и что еще?
Ну, пенько, сказать, не пенько, но, в принципе, да, конечно. Товары, которые один не на рублях, в принципе, сейчас торговля, понятно, что у нас тоже в этом отношении сворачивается довольно существенно, да?
Нефть мы продаем в долларах?
А нефть за доллары подается, да. То есть это наша долларовая выручка. Да, и газ, собственно, то же самое, естественно. Да, это деноминированно продается на границе, соответственно, поступает, ну, поступает валюта. Ну, вот если, допустим, вы решили купить, не знаю, условно, какой-нибудь автомобиль Lada Grand, например, да, который сейчас, говорят, один из самых дешевых в мире стал. Да, вот, вы хотите его купить, да, вы приезжаете из какой-нибудь условной Латвии, там, да, вот, в Самару, говорите, дайте мне Ладу. Говорят, хорошо, да, Лада стоит там 300 тысяч рублей, условно говоря, дай мне рубли. И довольно латвийский покупатель, значит, вынимает свои там, видимо, тоже обмененные, значит, евро, да, меняет их по курсу и покупает Ладу на рубли и уезжает довольный свою Латвию.
Ну да, но можно представить себе, что, наверное, военную технику у нас закупают и что-то вот подобное.
Ну да, да, это вот это небольшое количество стать экспорта, в принципе, процентов до 70 нашего экспорта в долларовом выражении, в валютном выражении, это экспорт нефти и газ.
А ну и полезные ископаемые, кстати говоря, это отдельная история. У нас покупают за рубли или за доллары? Ну, то есть нефть и газ, понятно, а все остальное — уголь, металл и так далее.
Уголь у нас покупают достаточно мало, и могут за рубли, поскольку это во многом идет в достаточно ближний экспорт, это те же самые страны СНГ, да. Металл, опять же, смотря кто там, да, в рамках таможенного союза, конечно, сказать, здесь есть рублевые решения, да, но дальние зарубежья, как правило, конечно, за доллары, да.
Хорошо, но тогда получается, что если в значительной степени курс или его изменение зависит от инвесторов и того, насколько привлекательным оказываются, скажем, ценные бумаги российских предприятий, то каждый шаг оттока увеличивает силу как бы этого оттока.
Да, конечно.
Уже чем больше денег уходит из российской зоны, из российских ценных бумаг, тем больше желания оттуда убежать. Это такой снежный ком. У него какой-то, получается, что почти бесконечный процесс. То есть как...
Да, в экономике есть такое понятие, оно называется самоподтверждающееся пророчество. Да, self-fulfilling prophecy по-английски. То есть это идея ровно в том, что если вы ожидаете, что какая-то валюта, допустим, на случай рубль будет дешеветь, у вас есть стимулы его скинуть, не только вы так думаете, скорее всего, да, у всех есть стимул его скинуть, в итоге рублей на рынке становится больше на единицу доллара, рубль в самом деле дешевеет. То есть ожидания ваши, имеют тенденцию сбываться, потому что вы ведете себя в соответствии с вашими ожиданиями. И это действительно становится реальностью. Да? Но кроме вот этих чисто валютных вещей, надо снова вернуться немножко назад, к реальному сектору, потому что кроме покупки товаров у нас импортерами, теми немногими, кто импортирует российские товары за рубли, есть другая, более важная сторона, обеспечивающая приток валюты в российские финансовые институты, да, скажем так, это продажа валютной выручки. Если вы продали, допустим, нефть или газ, да, или металл те же самые, за доллары, да, но вам потом надо добыть снова нефть, да, и добыть новый газ, и новые металлы выплавить. И это производство в России вы уже оплачиваете рублями. То есть вам нужно привезти сюда доллары, продать здесь доллары, купить на них рубли и заплатить за этими рублями зарплату вашим вахтовикам, нефтяникам, зарплату инженерам, которые вам говорят, где вам надо там чего отливать или чего надо бурить, заплатить компаниям, которые вам поставят самые буровые установки, там, это тоже российские компании во многом и так далее. То есть это все происходит в рублях. Так вот, еще один фактор, который привел к тому, что рубль у нас сейчас оказался в такой ситуации, естественно, это падение цен на нефть. Поскольку падение, двукратное почти уже падение цен на нефть за там какие-то, буквально 3-4 месяца, да, это двукратное сокращение валютной выручки для нас. То есть вдвое меньше долларов приходит на российский валютный рынок, чем приходил до этого из такого важного источника, как, собственно, вот продажи нефти.
Но при этом, если... Произойдет обратный процесс. Очень много... Интернет наполнен разными формулами. Значит, курс доллара к рублю — это что-то, умноженное на цену на нефть, умноженное там на 35 и так далее. Там очень много таких разных формул гуляет по интернету, которые как бы предсказывают эту историю. Понятно, что они, в общем, никакого отношения к экономической науке не имеют, но это попытка людей как-то посчитать или спрогнозировать, что же будет. Да? Понятно, что вот в этой модели курс рубля к доллару или к евро зависит от цены на, собственно, на нефть. А если вот завтра по какой-то причине, сейчас отдельно там ценообразование нефти, не будем, может быть, касаться, да, но если завтра он вернется там или поднимется до каких-то показателей типа $100 за баррель, означает ли это, что курс рубля к доллару моментально вернется там на какой-то...
Нет, ну, разумеется, ничего моментально не происходит. Разумеется, ничего не означает. Понятно, две вещи. Первое, что нет ничего. Второе, что будет, конечно, легче. То есть если за товары, которые мы экспортируем, мы получать будем больше долларов, чем получали до этого, если вдруг вот случится тот сценарий, который только что вы так великодушно описали, спасибо вам от имени российской экономики за такой великодушный прогноз, то будет, конечно, лучше. Но это не означает, что ситуация выправится. Более того, по ситуации на валютном рынке сегодняшнего дня, ну, я не хочу никого пугать, но, в общем, дай бог, чтобы на этом уровне или на уровне даже ниже, но падение рубля в пропасть как-то вот удалось бы сдержать. И это вопрос уже к денежным властям, то есть к Центральному банку.
Ну, мы поговорим про то, как это можно сдержать. Сначала хотелось бы все-таки разобраться в хитросплетениях того, как вообще формируется курс, чтобы было понятно. Потому что, ну, как бы пока это курс валют для большинства населения, это, ну, просто какие-то строчки на табло. Вот мы проезжаем, ездим там в такси или в, значит, в транспорте, или уходим по улице, мы видим эти цифры. Вот они меняются.
Да.
Значит, кажется, что, может показаться, что изменение курса — это заговор людей, которые производят таблички для обменников шестизначные, а вовсе не какой-то экономический процесс. Значит, мы разобрались в целом, как это происходит, но тут еще есть версия про то, что спекулянты, ходит версия, что спекулянты влияют на курс. Вообще спекуляция валютная — это какая-то давно забытая советская уголовная статья, но насколько вообще то, что люди перестают или там активно идут покупать валюту, может влиять на курс?
Ну, знаете, давайте отделим мух от котлет, да? Люди покупают валюту, и спекулянты — это немножко разные вещи.
Окей.
Люди покупают валюту сегодня и сейчас, да, потому что ажиотаж. Я сегодня не был в обменнике, давно уже не был, честно говоря, лично я, да, но я наслышан от всех почти знакомых и на факультете, и в университете, что, в общем, в очереди люди в массовом порядке там что-то делают, да. И вот понятно, что покупают доллар. И делают они это по очень понятной причине. Они видят, что их доходы в рублях, они в долларах сейчас резко обесцениваются. Люди не дураки, они понимают, что многие товары, которые они покупают, это импортные товары, то есть за них будут платить долларами. Люди понимают, что эти товары подорожают, поскольку нужно будет больше рублей продавцу товаров завтра дать за товар, который стоит $1. Соответственно, продавец это все заложит в цену. И люди сберегают, спасают свои сбережения, спасают свои доходы, спасают свои средства. Эта спекуляция никакого отношения не имеет, эта деятельность. Это законное желание любого человека, чтобы ему не стать беднее. Да? Они себя защищают. Защищают себя просто. Спекуляция — это немножко другой разговор. Вот сейчас о спекуляции в каком смысле может идти речь? Допустим, вы обладаете некоторым количеством рублей, да, и думаете, что вот сейчас рубль у вас очень сильно упал, сильнее, чем он должен упасть. То есть, что рубль сейчас недооценен, да. Значит, вы можете вот сейчас, сегодня купить доллары, да, допустим, по там цене 80 рублей за доллар сегодня, да. Думаете, что вот когда-нибудь там со временем, да, скоро ситуация успокоится, и рубль отыграет обратно, и будет стоить не 80, а 50 рублей за доллар, да? Значит, тогда, когда это произойдет, значит, сказать, да, вы, если будет такая штука, да, то вам в этом случае, конечно, выгодно было бы сейчас, значит, напротив, купить рубли, да, чтобы, значит, у вас ваши доллары на ваши доллары, чтобы вы купили сейчас в каждый ваш доллар, да, вы сейчас можете купить 80 рублей.
Uh-huh.
Значит, когда, сказать, вы отыграете, когда это все отыграется обратно, и рубль, будет стоить 50, доллар будет стоить 50 рублей, извините, да, тогда, тогда вы сможете ваши доллары продать, да, и купить за них больше рублей, чем было бы сейчас. Да? То есть выкуп за 1 доллар тогда вы получите... Вы получите за 1 доллар тогда, да, вы получите не 8, вы сможете получить, значит, не 80 рублей, а большее количество, да?
Но я имел в виду следующее, что, или, по крайней мере, такое предположение, что из-за завышения цены, почему по поводу того, как люди покупают, люди видят изменившиеся цены в обменниках.
Да.
Из-за того, что те, кто продают и покупают доллары в этих самых обменниках или на банках, или где угодно, это распространенное мнение, я ничего не придерживаюсь, просто его озвучиваю, чтобы было понятно, насколько оно реалистично. Вы ответили нам, насколько оно реалистично.
Значит,
поскольку эти службы, которые покупают и продают, завышают, с одной стороны, цену на значит, покупку валюты и занижают на ее продажу, то люди, видя эту разницу, и видя, что, ага, теперь это стоит 100 долларов, ой, 100 рублей за доллар, или там, и видят, как растет эта история, понимают, что нужно быстрее бежать и покупать, пока это не стало 200 или там 250, бегут сдавать свои рубли.
Нет, опять же, давайте разойдемся в две разные вещи. Да, вот высокая разница между ценой покупки и ценой продажи — это большая валютная маржа, то, что называется. Да? Маржа большая просто потому, что большая волатильность на рынке, то есть это тоже такое ученое слово, волатильность. Суть его просто в том, что очень сильно колеблются валютные курсы. И как понятно, что банки, продающие валюту, закладывают это большое колебание, чтобы, сказать, не оказаться в прогаре, чтобы не продать, как не дай бог, доллар по цене, которая окажется более низкой, чем мы покупаем сегодня. Да? Чтобы не попасть в эту вот вилку, не попасть. Спекуляция, опять-таки, да, о чем идет по спекуляции? Если вот, простой пример, если вы сегодня купили доллар, и, допустим, за 80 рублей, а через там два, так сказать, дня рубль еще упал и стал стоить 100 рублей за доллар, да, то вы, как завтра тот же доллар продали, вы получили 100 рублей. То есть вы выиграли 20 рублей просто на том факте, что рубль еще сильнее упал. Да? И это вам, естественно, дает какую-то выгоду. Обратная ситуация, если на рубль будет дорожать, значит, вам, естественно, выгода будет покупать рубли, а потом продавать, когда он станет более дорогим. Получите больше долларов. Это спекуляция. То есть это ожидание изменения валютного курса, да, и игра на том, что этот валютный курс поменяется в выгодную мне сторону. Если это произойдет, то я могу получить какую-то чистую прибыль. Да?
И способны ли подобные спекуляции вообще влиять на курс?
Влиять, смотря кто их проводит. Если это проводите вы или я, или даже мы сами вместе, не повлияют, уверяю вас. Да? А если проводите инвестиционные банки там, или крупные банки, типа там, Сбербанк или ВТБ, это я к примеру говорю, я никого не обвиняю конкретно сейчас, да? То крупные игроки вполне себе могут повлиять на валютный курс.
Продолжим разбираться с экономистом Алексеем Беляниным в валютных курсах после небольшого перерыва на новости. Никуда не переключайтесь.
Точки над «и».
Снова с вами «Точки над «и». У микрофона Ивар Максутов. В гостях у меня сегодня экономист Алексей Белянин. Мы разбираемся с валютными курсами, с тем, что это за зверь такой, зачем он нужен. Я вижу, что у нас есть звонки. Давайте один звонок послушаем, что нам там слушатели скажут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну вот то, что вы сейчас объяснили, это не спекуляция, это попытка сохранить деньги. А спекуляция на самом деле, это когда... ты используешь не свои деньги, а чужие. То есть берется, например, деньги у Центробанка с утра, подставку даже если 17% годовых, это 0,05% в день. На эти деньги выкупается валюта, отрастает валюта вверх, вечером она фиксируется, продается, деньги возвращаются в Центробанку, платятся эти 0,05%, а те, на сегодняшних колебаниях там 10%, с этой суммы кладутся деньги в карман. Значит, при том, что взять можно с Центробанка любые деньги, там миллиарды берутся, значит, то, соответственно, можно посчитать, сколько в день можно заработать. И наплевать, какая ставка будет у Центробанка. 17% или 9% – это для валютных спекулянтов вообще не имеет значения. И таким образом останавливать спекуляцию, по-моему, бред полный, то, что сейчас сделал Центробанк. Он добил реальный сектор экономики просто-напросто, который и так страдает от падения курса доллара, он добил еще ставкой.
Спасибо.
Прокомментирую. Спасибо за ваш вопрос, спасибо за соображение. На самом деле тут, давайте не будем спорить про этого термина спекуляции, потому что определения могут быть на самом деле разными. И, грубо говоря, если вы работаете на свои деньги, вы тоже можете вложить их в валюту, чтобы потом из нее выйти и зафиксировать прибыль, правильно? Вы говорите про другую немножко вещь, про то, что в России сейчас, и не только российское, это, конечно, свойство, но это много где бывает, но если мы берем деньги взаймы, рубли у банков, банк берет взаймы, например, у Центрального банка, потом приносим их на валютный рынок, покупаем на них доллары, да, а потом, собственно, вот наживаемся таким вот путем, да, когда доллар в цене еще вырастет в рублях, да, то это, в общем, деятельность, которая иначе как... криминальный называть, в общем, наверное, не надо. Потому что это не факт, что это подпадает под статью Уголовного кодекса, да? Но, как понятно, что вам давали деньги в рублях не для того, чтобы вы выкладывали их в доллары, да? Но если не поставлено точный барьер такого типа деятельности, люди это будут делать. Потому что, извините, они видят, что рубль входит в пике, да? И жить богато и хорошо хочется всем.
А чем это плохо? То есть это плохо тем, что это повлияет негативно, например, на курс? То есть это разрушительно для экономики? Почему это опасно? Ну заработали. Нет, люди, заработали.
Вот ситуация очень плохая. Прежде всего потому, что вот да, что вот то, что наш слушатель Алексей упомянул сегодняшнюю меру меру, принятую сегодня ночью, Центральным банком, о повышении на 6,5 процентных пунктов базовой ставки, процентной ставки Центрального банка. Это, да, беспрецедентная мера с 1998 года, если я правильно помню, да? Нет, с 2008, попозже делали. То это, конечно, сделано ровно для того, чтобы вот такие краткосрочные спекулятивные сделки, то есть взять кредит в рублях и быстро зафиксировать прибыль, чтобы их сделать невыгодными, потому что процент по кредиту будет очень большим, да? Но Алексей прав, что этот кредит, этот процент при таких скачках валютных курсов, эти 17%, конечно, они никого не отвадят от такого замысла коварного, да, и чтобы это сработало, конечно, надо будет не только процентную ставку повышать, это первое, что написано в учебниках в такой ситуации, да, но нужны будут дополнительные меры. Нужны, прежде всего, конечно, придется делать большие валютные интервенции.
Давайте тогда с меры немножко отложим, потому что у нас было много разных вопросов слушателей, и без них не обойдется, да и звонки. Я вижу, тут их довольно много. Значит, первый такой вопрос простой, и думаю, что у всех, у большинства наболевших, я как-то так пытаюсь суммировать просто то, что здесь вижу. В частности, как же так? У нас такая самая богатая страна в мире, пишет нам слушатель, мы имеем в виду Россию, попала в долларовый капкан. Его стоят в кавычки. Значит, это бездарность экономистов или что-то такое еще. Значит, есть ли тут какой-то долларовый капкан? Вот мы, значит, зависим от этого доллара, теперь беспокоимся. Так был бы у нас рубль, и все было бы хорошо.
Ну, не думали, знаете, бы про как? Доллар. Это было бы хорошее суждение, но я боюсь, что оно было бы совсем хорошо лет этак вот, наверное, 30 назад, когда у нас в Советском Союзе еще экономика была, в общем, во многом самодостаточная, продавала ограниченное количество товаров, то же самое нефть и газ, опять-таки, на экспорт. Это покупал какой-то небольшой импорт, и всего у нас процентов около 10, если не ошибаюсь, ВВП составлял внешний товарооборот. Сейчас ситуация другая, качественная, и, к сожалению, нашему, да, вот, не буду сейчас вдаваться в причины того, почему это получилось, но получилось так, что Россия сейчас страна не самодостаточна. Это надо понимать, и не надо строить иллюзии, что, отгородившись от всего мира сейчас, мы, наконец-то, от проклятого доллара избавимся, наконец-то заживем. Почти любой товар, производимый сейчас даже в России, он производится с использованием импортных технологий, импортных ингредиентов, импортных каких-то составляющих, да, и то же самое касается почти всего, от сельхозпродукции, там, да, до компьютеров, до автомобилей, до, на самом деле, даже до ракетно-космических аппаратов. Да? И мы не можем сейчас, в принципе, отгородиться от мирового рынка без катастрофического ущерба для себя, для нашей экономики. Это надо понимать. Да? А экономика мировая, она оперирует долларами и евро, поэтому отгородиться от доллара и евро мы тоже сейчас не можем без, опять-таки, катастрофического ущерба для себя, для своего собственного благосостояния.
Давайте звонок один послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Да. Ну, не хотите, как хотите. Другой звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Выключайте приемник.
Алло. Да, выключил.
Да. Задавайте свой
Николай,
вопрос.
Николай, да, меня Николай. Зовут. У меня вот такой вот вопрос именно к правительству. Вот всем известно, какой внешний долг Соединенных Штатов Америки. И никому не секрет, что у них просто физически не хватит времени, даже у людей не хватит времени, чтобы США выплатил внешний долг. И тем не менее, доллар ничем не подкреплен, не подкреплен никаким золотовалютным запасом страны, только какими-то обещаниями пустыми Федеральной резервной системы, которая находится в руках вообще частных. И тем не менее, доллар растет. Вот куда смотрит правительство?
А куда смотрит правительство? Но мы же не правительство.
Да.
Мы, понимаете,
все из того же вытекает. Экономика США – это мыльный пузырь огромный.
Да вы что?
У них внешний долг выше 17 триллионов долларов. Это только по официальным данным. Но они просто физически его не выплатят. И тем не менее, эта бумага, она дорожает.
Понятно. А вам как кажется, это заговор какой-то?
Но мне кажется, что без заговора здесь просто не обойтись, потому что настолько это вот международная какая-то афера.
Понятно, все услышали.
Нет, Николай, спасибо.
Тайный заговор.
Значит, по этому поводу. По поводу того, чем обеспечен доллар. Сначала скажем про это. Да? Доллар обеспечен, конечно, не золотом, не чем-то еще сейчас уже, со времен, по крайней мере, ямайской системы, да, да, Бреттон-Вудской даже реально. Когда был золото-долларовый стандарт введен, 1944 год, это ямайская, если правильно помню, 79-й, да, то доллар обеспечен товарами, которые производят американцы. И обеспечен тем, что весь мир, многие люди в мире, да, готовы покупать товары за доллар. Какие товары? Николай, а у вас вот телефон, случайно, не Apple, извините, да, навскидочку? Если вдруг Apple, это довольно вероятно, то возможно, по крайней мере, да, то вы за него заплатили, как вы думаете, рубли или доллар? Вы, конечно, рубли, но продавец ваш купил его за доллар. Да? То есть вы тем самым предъявили спрос на доллары и купили товар за доллар. Да?
Ну, или если возвращаться к началу нашей передачи, конечно. Что ценность валюты определяется ее привлекательностью для инвесторов, да. И привлекательностью для различных покупателей.
Совершенно верно, да, да. К тому же Америка – это крупнейший финансовый рынок. Опять-таки второй вопрос, да, следовательно. И тоже спрос на доллары довольно высокий, появляется тем самым, да. Ну и да, конечно, американцы пользуются, и в этом доля правды того, что говорит Николай, пользуются тем, что у них крупнейшая экономика мира пока еще, да. Они были таковыми многие-многие годы, тем, что многие технологии, например, те же самые технологии гидроразрывов пластов, когда добывается сланцевая нефть, сланцевый газ, тот же самый, да, это американские технологии, на минуточку, да, и многие страны, которые готовы были бы эти технологии покупать, да, они покупать их будут за доллары. И бурение арктических шельфов, да, которые производятся с помощью компаний, допустим, тех же самых Shell, там, да, нашими компаниями, да, тот же самый Роснефть, да, и Газпромом. Они покупают технологии за доллары. Это наш спрос, который мы предъявляем на их товары. Будем такие же, как Америка, будет предъявлять спрос на рубли. Но пока этого, вот извините, не происходит.
То есть, по сути, здесь тот же самый принцип: богатые богатеют, а бедные беднеют. Чем более привлекательная экономика, тем крепче ее валюта. Чем крепче валюта, тем сильнее, сильнее, сильнее она становится, тем более она становится привлекательной.
Ну, конечно.
То есть, такое...
Нет, конечно, это вопрос в том, конечно, в масштабе валюты, естественно. Но при прочих равных, конечно, да.
Значит, тут у нас есть вопрос про объяснение, как цена на нефть влияет на курс рубля. Потому что у людей какое-то удивление.
Да,
почему?
Понятно.
Почему
главное,
это влияет?
Очень простое главное влияние. Когда наша компания, Роснефть, например, или Лукойл, продали нефть на Запад, да, они продали ее там за доллар. Они привезли доллары сюда, и им нужно теперь обменять доллары на рубли, чтобы заплатить зарплату своим работникам, чтобы купить оборудование, чтобы произвести какие-то расходы в России, да, где у них находится производство. Вот раньше от одного проданного барреля мы привозили сюда 110 долларов, а сегодня один проданный баррель приносит нам сюда всего 60 долларов. Даже немножко меньше уже говорят. Да? Это означает что? Что вот долларов в Россию пришло меньше. Если долларов в Россию меньше, а рублей в России столько, сколько было до этого, значит, доллар в цене растет, рубль в цене, в выраженных долларах, снижается. Вот и влияние.
То есть это вопрос не привлекательности российских компаний, а соотношения рублей и долларов.
Ну, вот этот канал, конкретно этот канал, да, влияние именно цены на нефть, на курс рубля, он, конечно, в этом. Да. Но и с ним связано, естественно, много чего другого, потому что косвенный эффект какой? Что если люди понимают, мировая экономика понимает, что в России становится меньше долларов, именно потому что нефть стала более дешевой, следовательно, в России будет меньше инвестиций, следовательно, в России будет меньше экономический рост, в России будет меньше вообще всего интересного и живого будет тут происходить, меньше будет развития в Российской Федерации. Соответственно, России будет тоже нужна, соответственно, российские рубли будут нужны еще меньше, да, и доллар будет должен стоить еще большее количество рублей.
Посольный канал. Тут еще одно такое сообщение. Доведут доллар до 100 рублей, а потом проведут деноминацию. Значит, деноминация — это когда нолики отрезаются.
Сейчас у Центробанка...
Я помню, в детстве была такая замечательная... Я помню эту деноминацию, когда, значит, менялись бумажки, когда нолики эти отрезались. И тогда я помню, что детское сознание какое-то, ну, такое еще юношеское, оно детское, да, оно поразило вот это, что взяли и нолики убрали. Как так? Была тысяча, стало 1 рубль. Там. Значит, 10 тысяч рублей, стало 10 рублей. Каким образом? А с другой стороны, ну вот, взяли нолики, отрезали, все нормально. Mm-hmm. И как бы и стабилизировалось. 1 рубль, 1 доллар.
Понимаете, в этом само по себе ничего сакрального в этом процессе, на сути экономики, на самом деле нет. Это вопрос просто, видно, сколько нулей вы рисуете на вашей купюре. Все. Вопрос другой, что вот по поводу до 100 рублей и так далее, вот эта ситуация, она чем очень печальна, очень тревожна, да, видно тем, что вот сейчас у людей возникает вполне себе железный резон придать большой спрос на доллары, и низкий спрос на рубли, потому что снижается приток долларов в страну, рубль дешевеет на глазах, да, люди начинают сохранить свои сбережения, переводят сбережения в валюту, доллар еще укрепляется, рубль еще больше дешевеет, и наши стимулы дальше все свои текущие доходы и будущие доходы переложить в доллары только возрастают. Снова самосбывающее пророчество получается. Да? То есть, грубо теоретически, нижняя граница упадения рубля в такой ситуации может даже и не быть. Мы думали, что уже достигли дна, но тут снизу постучали. Да? Вот стучат каждый день, пока Центробанк не найдет способ эту тенденцию остановить, не сказать, что все, ребята, рубль больше дешеветь не будет.
А нет ли какого-то объективного курса? Вот, значит, все время, последнее время в новостях мы понимаем, что это задача Центробанка и задача банковской системы, как бы объяснить, ну, государственной, по крайней мере, банковской системы, объяснить, что все хорошо. Значит, вот объяснение, все время идея, которая предлагается, что объективно рубль стоит больше. Но почему-то он стоит, понимаете, на рынке
вот
меньше.
Это как раз потому, что происходит взаимодействие разных факторов, определяющих цены рубля в долларах. И товарооборот только один из факторов. Да? Потому что, видите, вот смотреть, исходить из того, что, допустим, нефть у нас сейчас вот подешевела в 2 раза, да, и вот поток долларов, грубо говоря, в Россию уменьшится, ну, процентов на 40, да, если посчитать примерно. Если это произойдет, то вот при таком потоке долларов у нас какое-то количество долларов будет на рынке постоянно, какое-то количество рублей будет, вот будет некоторый новый валютный курс. Видимо, вот при прочих равных он должен быть сейчас такой равновесный, да, ну, где-то рублей под 50 за доллар, да.
То есть, еще раз, соотношение рублей и долларов на рынке?
Конечно, да, конечно. Это если мы оставим в стороне проблему спекуляции, проблему оттока капитала. Uh-huh. Они тоже есть, они тоже оказывают давление на рубль. Uh-huh. Вот самое страшное давление, которое есть видно сейчас, и сегодня возникло, да, это давление вот этих самых самосбывающихся пророчеств, ощущение того, что рубль дальше будет дешеветь. Любой, у которого есть рубли, имеет сейчас стимулы пойти и поменять их на доллар. Любой просто. И каждую зарплату будет есть стимул менять на доллар. Каждому гражданину России.
И каждое совершенно подобное действие будет только подтверждать,
конечно,
это, потому
конечно,
что будет
конечно.
Менять ситуацию на рынке.
Оказывает дальнейшее давление на рубль и дальнейшее его обесценение. Вот пока это не будет переломлено, да, эта тенденция, мы будем падать очень далеко. И чем может кончиться, ну, давайте подумаем сами.
То есть, по большому счету, те сотрудники, скажем, Центробанка или государственных банков, которые постоянно на протяжении всего этого падения говорили, не покупайте, не надо ничего делать, все хорошо, у рубля хорошее положение, значит, падение остановится, падения нету. Они тем самым, по сути, попытались переломить эту ситуацию, успокаивая что?
Конечно.
Народонаселение, рынок.
Даже до сегодняшнего дня речь шла не столько про народонаселение, сколько про крупных, про богатых людей, так скажем так. Это и институциональные инвесторы, это банки те же самые крупные, да, и крупные компании, и просто предприниматели, у которых денег вводится там свободные пара-тройка миллионов долларов, рублей в долларовом эквиваленте, да, грубо говоря, тогда. Но сейчас это касается уже, наверное, почти каждого гражданина, и надо понимать, что этот горшок мимо не пролетит. ситуация по сравнению с тем, что было, допустим, в подобного рода обвале в даже не 2000, не только 2008, а 98 году, да, она была по-своему более благополучной, чем сейчас, просто потому, что, во-первых, тогда для нас не были закрыты мировые финансовые рынки, можно было брать взаймы, да, в мировых рынках, сейчас это делать нельзя практически. Во-вторых, потому что тогда это скорее подхлёстывало промышленность. Потому что ведь если у нас товар стал более дешевым, да, рубль стал более дешевым, значит, за тот же самый товар, стоящий там рубль, не рубль, допустим, 80 копеек, значит, допустим, снова скажу, если раньше, допустим, у нас, значит, вот товар мы сделали, товар стоимостью рубль, да, раньше за него, значит, давали там, допустим, доллар, да, условно говоря, теперь за него стали давать 50 центов, да? Рубль у нас упал. Значит, этот товар стал более конкурентоспособным на Западе, да? Его больше шансов продать там, потому что он стал более дешевый, да? И обратное, товары импортные стали более дорогими теперь у нас, поэтому русские производители аналогов западных товаров оказываются в выигрыше, да? Проблема сейчас. Это вроде как это то, что называется импортзамещение.
То есть если мы раньше производили что-то, то есть как бы цена у нас на производство товара не упала, потому что зарплаты и все остальное не будут расти. Да? То есть мы тратим те же самые рубли,
но
продаем их на самом деле получается дороже, потому если продаем на Запад только. Да?
Ну,
если
то не мы продаем получаем большую выручку от того, что продали туда, да. Соответственно, и они получают, они должны дороже продавать свой товар здесь, и поэтому наши товары, производители получают шанс конкурировать с ними на равных. Да, и получить больше,
аналогичный продаж. Западный товар российский потребитель, скорее всего, позволить себе не сможет.
Да, совершенно верно, да. Стал более дорогим. Так вот, это работает и работает хорошо в условиях, когда нашим товаропроизводителям реально есть что предложить. Если у нас вот есть, в принципе, стоящих, как вот в 98-м году, например, было много стоящих свободных просто мощностей. Да. Были заводы, которые были созданы в советское время, они еще не совсем устарели, не совсем еще разрушились по физическим причинам, да, их просто надо было прийти, грубо говоря, нажать кнопочку, и станок снова заработает, да, и снова будет товар, который будет нужен. Так сейчас уже прошло еще 15 лет, да, с лишним даже, 16 лет прошло с 98-го года. Эти станки, если на кнопочку просто нажмешь, они уже не заработают. Технологии ушли далеко вперед. И делать на станке, там, полученном по репарации в Германии, современный iPhone в России вы не будете. Никому не будет нужна эта продукция, которую вы здесь делаете. То есть даже вот такое импортзамещение, оно сработает только в том случае, если будет подкреплено инвестициями, технологиями и, главное, самое главное, стабильностью рынка, то есть пониманием того, сколько предприниматель получит за этот товар, когда он сможет его продать. А когда доллар, извините мне, рубль так вот колбасит, как сегодня, да, никто не знает, сколько он должен продать этот товар завтра. Это все плохо.
Да.
Очень плохо.
Про никто не знает. Я вижу, что много звонков, друзья мои, но остается не так много времени. Хотелось бы понять еще про будущее. Значит, вот какие есть перспективы? Вы говорили про валютные интервенции Центробанка. Но валютные... То есть понятно, что как бы если курс — это во многом соотношение одной и другой валюты на рынке, ну, в данном случае рублей и долларов, то, соответственно, как бы Центробанк, я так понимаю, что это главный игрок в этом пространстве, может, вбрасывая доллары, пытаться скорректировать этот курс и успокоить рынок. Но он уже делал такие интервенции. То есть он делал их на протяжении длительного времени. Почему сейчас ситуация должна поменяться?
Ну, она может не поменяться, потому но что тогда
кажется, что
рубля
уже
продолжится. И кажется, что уже дно. Вот еще раз я объяснил, почему дна у нас сейчас считается, что дна у нас нет. Падать можно сколь угодно далеко. Центробанк, его обязанность первая и единственная, по большому счету, да, в экономике, это поддерживать устойчивое состояние валютного рынка, денежного рынка и валютного рынка. Да? Он это обязан, это его работа, он это обязан делать. Да? И вот сейчас можно сказать, что этой работой он не справился в состоянии на сегодняшний день. Это очень большая проблема. Это не только его вина. Тут много можно говорить конкретно про нынешнее руководство Центрального банка. Сказать, и, да, в этом есть видно, доля его вины. Но я бы тут был немножко более аккуратным, потому что есть другие внешние факторы, о которых нет времени сейчас, наверное, говорить. Да, но я не думаю, что руководство Центрального банка вполне вольно распоряжаться и своими золотовалютными резервами, и, допустим, средствами Фонд национального благосостояния, которые тоже у нас есть, и которые пока довольно большие. И вот, но то, что сейчас необходимо любой ценой остановить падение рубля. Это они понимают, уверяю, что не хуже нас с вами, да, и в их арсенале есть еще некое количество средств, даже рыночных средств, как то процентная ставка та же самая, как то валютные интервенции, которые должны просто быть более массивными. Конечно, нельзя обойтись тут парой миллиардов долларов, это уже не сработает, нужны сотни миллиардов долларов. Грубо говоря, все, что у них есть, сейчас должно рассматриваться как вот потенциальные резервы стабилизации рубля, грубо говоря. И пока это не произойдет, ни о какой даже уверенности в завтрашнем дне, не говоря уже об экономическом росте, в России говорить просто бессмысленно.
Но правильно я понимаю, что если вот есть какой-то этот условный показатель, там, соотношение валют, который можно рассмотреть как какой-то объективный курс, в кавычках беру слово «объективный», да, то можно рассчитывать, что если этот курс зафиксируется, да, то если действительно доллар по отношению к рублю переоценен, то будет какой-то откат
будет
назад.
Коррекция, конечно. Если сейчас вот остановить эту ситуацию, да, и показать, что на самом деле рубль не будет.
Остановить,
дальше,
то есть, значит, что если люди успокоятся, люди,
да,
в целом,
да, да. Если
рынок,
рубль, банки... рубль не будет дальше падать и будет даже немножко расти, будут те спекулянты, которые будут фиксировать прибыль, они понесут на рынок доллары, чтобы получить рубли, да.
Угу.
И это будет рост предложения долларов. Значит, доллар будет еще, рубль будет дальше укрепляться.
Угу.
И еще больше будет тех, кто понесет на рынок доллары. Доллар будет еще дальше укрепляться, пока он на самом деле не достигнет некой ситуации, которая будет равновесной по текущему товарообороту плюс, соответственно, баланс капиталов, по притоке оттоки капитала. То есть вот пока вот эта ситуация, ну, пока вот не основано падение рубля, у людей нет стимула фиксировать прибыль. Поэтому пока у нас люди будут копить доллары, будут выходить в доллары всем, чем только можно выйти, и поэтому, что выйдут тоже не все потом, когда рубль даже стабилизируется, останутся те, кто будет держать доллары под матрасом. Но кто-то понесет уже на рынок. И это будет лучше. Но надо нам сейчас, вот дай бог, в эту ситуацию выйти в это состояние. Пока мы не в нем, к сожалению.
Тут есть разные заговорческие вопросы. Не странно ли, что у нас важные решения принимаются ночью? Не потому ли, что в Америке в этот момент день?
Ну, представьте, на месте руководства Центрального банка. Как им сейчас спится? Хорошо, как вы думаете, или не очень?
Вряд ли хорошо.
Вряд ли хорошо, да.
30 секунд осталось. Человек спрашивает, он купил доллары по 46 рублей, когда им их продавать?
Ну, если вы любите свою страну и покойте о спокойствии валютных рынков больше, чем о собственном благополучии, продавайте немедленно. Вам страна скажет вам спасибо, да.
Ну,
если с вами благополучие, то смотрите на ситуацию. Развязка будет довольно быстро. Мы поймем, либо мы, я надеюсь, на это удержим валютный рынок в каком-то состоянии, примерно сейчас или немножко хуже, либо, надеюсь, что либо не будет.
Это был Алексей Белянин. С вами был Ивар Максутов.